Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Я оглянусь, нет тебя. Ночью проснусь, нет тебя. Время сводит мосты над Невой, но приходишь не ты, а белая ночь. Без тебя словно зимняя ночь, без огня кто-то случайно где-то встречает тебя. Кто-то случайно где-то встречает тебя. Время летит, где же ты, сердце щели? Где же ты, сколько надо прожить, пережить, чтоб тобой дорожить? А белая ночь без тебя, словно зимняя ночь без огня, кто-то случайно где-то встречает тебя. Кто-то случайно где-то встречает тебя. Ты не придешь, я приду. Ты не найдешь, я найду. Где-то в мире твой след вижу я, он как утренний свет. А белая ночь без тебя, словно зимняя ночь без огня, кто-то случайно где-то встречает тебя. Кто-то случайно где-то встречает тебя.
Ну что, вы уже наверняка узнали этот голос. Это Людмила Гурченко. 12 ноября был ее день рождения. Мы отмечали широко ее 80-летие. Ее с нами уже нет. И вы знаете, чем больше проходит времени после ее смерти, тем больше, тем сильнее ощущаю какую-то свою личную потерю. Мне ужасно не хватает этого человека. И сегодня мы такой наблюдаем, не знаю, согласятся мои гости или нет, такое, потихонечку такая строится новая мифология вокруг Людмилы Марковны Гурченко с этими концертами в ее честь, трибьютами, с этими посмертными сериалами, передачами, возрождением из пепла ее дочки, фотографиями, выставками, фотографиями из гроба. Это все, конечно, уникальный какой-то случай. Давайте я представлю наших гостей. Мы думали, как программу сделать память Людмилы Марковны. Ну, можно позвать там несколько звезд, партнеров по сцене. Там. Как мне кажется, ближний круг у нее был такой очень избирательный. Тут трудно угадать. Но потом все-таки я решила сделать так. Пусть будет театр, и пусть будет кино. И в нашей студии сегодня режиссер театральный, народный артист России Андрей Житинкин. Андрюш, приветствую.
Добрый день.
И историк кино, кинокритик Александр Шпагин. Саш, приветствую. Давайте мы начнем наш разговор. Тем более, все-таки давайте вспомним, что Людмила Марковна начинала все-таки после «Карнавальной ночи», если она была артисткой театра, она в «Современнике» проработала какое-то количество лет. И потом к театру постоянно возвращалась. И мне кажется, это большая ложь про нее, что театр она не любила, плохо себя в нем чувствовала. Это зависит, что называется. Поэтому давайте вот с этой начнем ее страницы, ее биографии. Андрей в 95-м году, по-моему, спектакль поставил. Роскошный.
Это спектакль в театре сатиры после «Поле победы». Битвы после победы принадлежит мародерам. Вот такое длинное название пьесы нашего замечательного Родинского Эдварда. И это как некое продолжение спортивного сцен, и сделана была такая современная версия, специально, кстати, для такого экзотического дуэта, который как бы я сочинил, потому что они на сцене никогда вместе не играли, Ширвинд и Гурченко. Если вы помните, там как бы «Бег трусой», они как бы это партийная номенклатура и так далее, и так далее. Очень циничная пьеса, где-то такой парафраз немножко, я бы даже сказал, «Олби». Кто боится Вирджинии Вульф? Молодая пара и как бы возрастная. Но, должен вам сказать, что сыграли они его такое количество раз, что я уже даже, конечно, не вспомню, он шел 12 лет. То есть то, что вы говорите, что Люся не любила театр, или кто-то там пытался как-то встроить в сознание, это неправда. Она театр обожала. Другое дело, что сейчас я замечательно, что вспомнили современник. Сейчас расскажу одну очень маленькую новеллу, и вы поймете, насколько это все было непросто. Потому что она, наверное, не была, вот знаете, как бы в коллективе какой-то вот шестеренкой бы и так далее, и так далее. Она такой же, которая гуляла сама по себе. И когда она ушла из современника, потом были сложные периоды, вы помните, не было картин и так далее, она пришла показываться в театр сатиры как актриса. Я сейчас сделаю одну маленькую такую мистическую такую новеллу, потому что когда мы начали репетировать этот спектакль «Поле битвы после победы принадлежит мародерам», там, наверху, где была малая сцена, где играл Миронов, Вишневый сад и так далее, на первой же репетиции мы вышли в этот зал, и вдруг падает зеркало и разбивается. Я, как режиссер-постановщик, абсолютно в шоке, потому что для меня это ужасная примета. Я поворачиваюсь к Людмиле Марковне, а она хохочет. Говорит: «Андрей, это зеркало меня вспомнило». Я говорю: «В каком смысле, Люся? Не волнуйся, примета сработает наоборот». Вот почему потом играли 12 лет. Я гримировалась и стояла у этого зеркала, когда вот у нее не было картин. Она пришла показываться как актриса после «Карнавальной ночи», после всего. Звезда в театр сатиры. Сидел весь иконостас во главе с Плучиком, все женщины, примы тогда. И ни одной реакции. Люся пела, играла на баянчике. И потом, знаете, она как сделала? Она точно очень показала. Она говорит: «Я пою и на полуфразе говорю: ну что, я пошла?» Потому что, ну, никто, сидели замечательные мужчины, не могли помочь. Ни Андрей Миронов, ни Ширин. Потому что это был, конечно, заговор. И эти женщины, эти примы того времени, как бы ее прокатили. И Люся под стук собственных каблучков спустилась как бы с этой сцены вниз, уехала, и больше дверь сатиры не открывала никогда до того, как мы не стали репетировать. И вот она опять у этого зеркало разбивается. И это, конечно,
лопнуло,
да. А у Люси была ведь бешеная энергетика. Вот. И она смеется, она сняла это напряжение, потому что я-то очень волновался. Потом, как только уж, давайте завершим новеллу красиво, как только состоялась премьера, «Цветы», там еще играл и Алена Якуль, и Державин в небольшой роли, Ширвин с Люси, потрясающе. Дуэт «Плучик». Официально, при нас всех, обнимая Люсю, говорит: «Я делаю вам предложение срочно к нам в театр». Он был уже очень старенький. Он сказал: «Нет». Вот теперь я говорю: «Нет, я ни за что не приду и не буду работать в коллективе. Лучше я буду входить красиво, и я буду действительно там встречать машину на служебный вход, цветы, поклонники, а вот числиться не хочу». Плучик была озадачена, честно говоря. Она взяла реванш. Она взяла реванш, и спектакль шел уже, и Плучика потом не было, и так далее, шел 12 лет.
Ну, тут надо добавить, что Андрей поставил еще 2 спектакля после этого с Людмилой Марковной, и я видела «Бюро счастья».
«Бюро счастья», да.
Мюзикл, которым она очень дорожила.
Я
она
скажу
очень
объясню, да, почему.
Но потом вернемся к этому. И спектакль «Милиционер...»
«Случайное счастье милиционера Пешкина». Это такой парафраз гоголевского ревизора, анекдот современный.
Ну, давайте, Саша.
С духмановской музыкой.
Да. Саша. Гурченко. Ваша Гурченко.
Ну, во-первых, сразу я хочу чуть-чуть поспорить с Андреем, потому что он озвучил вот этот вот очень известный миф, что у нее не было роли в 60-е годы. На самом деле, конечно, роли были, и роли были каждый год. Но она этот миф запустила, что она не снимала, и все поверили, мне это очень понравилось.
Самое главное, что... Фильмография видно, что...
Ну, конечно, нет, причем роли хорошие, большие. Другое дело, что они были не очень удачные, и она еще не оперилась. Дух искал форму, это она себя искала. И ведь самое главное, уже тогда были роли в очень серьезных картинах: «Балтийское небо», «Рабочий поселок». Более того, вот этот код ее судьбы, с одной стороны, карнавал, радость, веселье, ирония, игра, и тут же серьез, драма, совершенно что-то иное, был задан в первый же год ее появления на экране, потому что, с одной стороны, она снялась в 3 картинах: «Карнавальная ночь», а рядом черно-белая картина «Дорога правды» по сценарию Герасимова. Такая первая попытка в цветном, радостном, счастливом, солнечном и наивном кинематографе 50-х годов сделать что-то такое, сделать что-то такое чуть-чуть предшестидесятническое. Ничего не вышло. Но это уже что-то было новое. И рядом цветная, морально-этическая, однозначная, соцреалистическая, но все-таки драма. Сердце бьется вновь. Значит, вот так она была. Да, и, конечно, человек родился, потому что человек родился, там играла Бган, но дублировала она, и это очень хорошая работа, гораздо лучше по драматизму и по состоянию, и по глубине, нежели роли вот этих двух картинок «Дорога правды», «Сердце бьется вновь». И вот, и, более того, а человек родился, это такая же визитная карточка нового кино, это 55-й год, это еще до 20-го съезда. Как и «Карнавальная ночь», потому что «Карнавальная ночь», конечно, была первая картина с прищуром, с подколкой, потому что здесь было издевательство над властью. Здесь впервые власть, значит, была неправа, и, разумеется, в неправильном Огурцове все угадывали что-то большее. Пока еще подсознательно. Угадывать будут по-настоящему в 70-е годы, когда она и станет суперзвездой, когда она и станет суперзвездой вот этого 70-го карнавала. Миронов, с одной стороны, а с другой стороны она. И она будет королева, конечно, именно этого карнавала, потому что 70-е это кинематограф и вообще мир двойного сознания, притчвик в кармане, лукавой игры, мюзиклов, опять-таки, с прищуром очень серьезным. И здесь она царит, абсолютно, конечно. И вот дух искал форму в 60-е и абсолютно ее нашел, то есть идеально. Поэтому возник некий, опять-таки, скажем так, миф великой актрисы. Великой, наверное, я бы ее не назвал. Вот, но и я бы даже так сказал, что вот как Ролану Быкову сказала Вербах, что у тебя таланта на четверых, а ты его тратишь на десятерых. Вот здесь примерно то же самое. И ее разносило во все стороны. Но и мир эту ее игру, эту ее позицию принимал. И очень часто приглашал, может быть, даже на те драматические роли, где, может быть, было бы и не обязательно. Тем не менее, значит, это было, и эта феерия, эта игра продолжалась. А мои любимые роли, это последнее сейчас, что я скажу в этом своем несколько затянувшемся монологе, мои любимые роли там, где она играет актрис, которые еще к тому же существуют в маске некой. Две любимые роли у меня – это Юлия Джоли в фильме «Тень». Просто идеально, идеально. То есть после этого не Йолова играет, это вообще мимо. Просто она не подходит. А вот это идеально. И самая любимая роль – «Белая одежда». Парализованная актриса, у которой молодой любовник, и которая очень порядочная, и при этом она вынуждена предавать, потому что любовник ее стукач и предатель, и она ничего не может сделать. И в характере этой женщины, этой героини, есть и характер самой Гурченко. Она тоже была очень порядочной человеком. Вот. Она была очень надежным, она была верным другом. И при этом она всегда была вот такой актрисой-актрисовной, которая не всегда могла выйти из своей маски, именно поэтому очень часто и в жизни вдруг ни с того ни сего, и в интервью ее вдруг бросало в слезы, например, ни с того ни сего, какую-то странную истерику. То есть легкий раскардаш внутри какой-то был. И вот здесь, этот, в «Белых одеждах», этот какой-то глубинный внутренний раскардаш был превращен в нечто большее, в очень сложный, почти достоевский характер.
Очень точно Саша определяет, и я соглашусь, не будем там оценивать масштаб ее дарования, да, но то, что она актриса, вот она по сути своей актриса. Актриса прежде всего, безусловно. А все остальное потом. И, кстати, в этом и, как мне кажется, в этом ее и слава была главная, и залог ее успеха, это то, что она все время была на первых ролях везде, всегда. Я имею в виду не буквально, что она в главной роли, а вот это человек, который, про который будоражит, которого все время приковано внимание и зрителя. Ее и обожали, и не любили, все, полный набор. Но она невероятно была азартной актрисой. Это меня тоже в ней поражало. Вот Саша говорит, что вот ей хотелось и того, и того, и того. Мне кажется, это невероятно важное профессиональное качество. Она не боялась провалов. Вот, назовите мне такую актрису, которая не боялась быть некрасивой, не боялась быть нелепой, смешной. Да? Это просто поразительно. И там были проходные, безусловно. Но каждый раз, когда она вот рисковала, бросалась там «Любовь и голуби». Такая актерская наглость, как она там играет. Даже на грани фола. Казалось бы, как 100 китайцев наигрывает. Но оторваться невозможно. Да?
Или, ну... Я, кстати, даже скажу, если говорить о человеческом аспекте, когда вы говорите, что прорывались вдруг слезы или что-то, вы не представляете, сколько там внутри было всего. Это просто реактор. И это выскакивало, потому что, вы понимаете, я как театральный режиссер могу свидетельствовать, ну, не только театральный, просто у великих актрис бывают огромные, как бы, душевные раны, Я говорю сейчас не о личном. Я говорю о том, когда ей кажется, что она может очень много. И в момент невостребованности ее личной. Вот вы говорите, что там были картины. Но параллельно с этим, все равно это не знаковые были картины, когда вот каждый год что-то она делала, потому что она параллельно, ну, всю страну объездила с концертами. И поверьте, угу. вот там она действительно происходила вот та самая, я называю, вольтова дуга. Угу. То есть она как бы выбрасывала энергию, угу. а когда ее заваливали цветами и зал стоял, она получала эту энергию, и она могла дальше существовать и так далее, и так далее. А всегда как бы вот такая востребованность, ну, она не у всех бывает, и я могу сказать, что ведь Люся 100% готова. Приведу один пример. Дело в том, что когда мы репетировали, она приезжала раньше всех. И сидела уже, знаете, так, угу. все, челма, все готово, никого нет. Она одна под дверью. Хорошая репетиция. Потому что там один артист опаздывает, другой. Я думаю, надо что-то делать. Я говорю, Александр Анатольевич, давайте, может, вы хотя бы на 10 минут раньше будете приезжать. Он стал приезжать на 10 минут раньше. Ширин. Так она еще раньше стала приезжать. И самая ужасная у меня катастрофа, я уж теперь открою тайну, она так рано выучила текст, ну, как съемка, да, мотор, надо да, сниматься да. и так далее. Все придумала и так далее. А все актеры ничего не помнят еще. И она затрачивается, плачет. Я говорю, Люсь, давайте в полноги. Но сказать ей в полноги, да, 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 да. это все наоборот. И она с истерикой и так далее, со слезами. Я думаю, вот это... Ширин-то ее стал бояться, потому что что же будет тогда на премьере, если она уже столько выдает и так далее, и так далее. Но дальше я вам скажу, что шли годы. Я очень люблю появляться на своих спектаклях, так, знаете, где-нибудь в середине второго акта, в темноте, никто не видит. Она единственная, кто 100% держала рисунок, 100%. И однажды, когда один актер, не буду называть фамилию, должен был срочно уехать сниматься, тогда была «Стрела» в Ленинград еще тогда, и так решил очень быстренько выбрасывать куски текста, сыграть наш спектакль и успеть, значит, на «Стрелу». Вы бы видели, что было с Люсей. Она сказала, так, стоп, не поняла. А вот повтори мне это. И все, актер, конечно, опоздал. Она вернула весь текст.
Она почувствовала.
Вот, вот она, перфекционистка, была невероятная. Даже вот в том... Забыл актер реплику. Или она все возвращала.
Интересно,
и она
держала. Мне кажется, мне было интересно репетировать.
Очень интересно репетировать. И я потом уже я ее останавливал, потому что вот я говорю, кстати, что реактор внутри. Потому что она могла действительно так включаться. Ведь на пленке остается сразу. Мотор, все, осталось один раз угу. можно было. Ну, какие-то режиссеры просят второй дубль, третий, но неважно. В основном гениальные актеры играют с одного-двух дублей. А в театре это же совершенно другая история. И я поэтому ее старался даже в чем-то успокоить. А если говорить о нервной как бы ее внутренней и жизни, и о том, какая она была, достаточно было сесть с ней за руль. Я однажды вышел и сказал, Люсь, я не могу с вами, когда она сидела за рулем, потому что это я говорю, или мы куда-нибудь сейчас с вами попадем, давайте
машина я пойду. Взорвется от энергетики.
Да. Она разговаривала со всеми, она не могла дождаться зеленого на светофоре, она уже рванула. Я говорю, Люсь, я вот выйду, пойду, пройду вот тут как-нибудь по обочине, парком, а вы уж давайте сами. Потому что вот она в этом была вся. В этом смысле, сейчас, когда уже сочиняется действительно миф, угу. про нее говорит много всякой ерунды, я могу сказать только одно. Кроме искусства, для нее в этой жизни ничего не было важным. И даже когда она... Вот любимый ее мизансцен на диване. Все рассказы на диване, на тахте, она свернувшись mm-hmm. калачком. Вот когда она, поджав ножки, как воробушек, я ее иногда так называл, в уголке диванчика или там тахты, прикрыв глаза, полулежа, все думают... Ну, наверное, дремлет, устал, ничего подобного. Она в этот момент прокручивала текст. Она продолжала репетировать. Она просто прикрывала глаза, чтобы никто не приставал. Ни с вопросами, ни так далее. То есть она между дублями, между репетициями. Она продолжала все равно репетировать. Я уж не говорю о том, что, ну, как... выдающаяся актриса с нервной энергетикой uh-huh. невероятной. Она очень неважно всегда спала, что-то ей там могло присниться. Она тут же мне звонила или рассказывала, потому что это надо было обязательно куда-то встроить и так далее. То есть она и ночью работала. А для меня, как для режиссера, знаете, сон — это ведь подсознание. Вот ее сны мне очень дорого. И она об этом, кстати, никогда не пишет. Кое-что мы встроили даже в наши спектакли.
Uh-huh. Кстати, хочу сказать тоже еще один миф распространенный по поводу того, что она, как все, такая богемная женщина, берет компанию, любила, выпить там это. Абсолютная фигня. Вот она настолько человек погружен в себя. Я вот тоже это помню. Для нее мука пойти на какую-нибудь там презентацию, премию или еще что-то. Она могла пойти только ради того, чтобы выйти на сцену.
Совершенно верно.
Сказать слова, которые для нее вся была импровизация, абсолютно законченным литературным произведением. Вот что бы она ни говорила. Награждала, получала, выступала в качестве поздравления юбиляру. Всегда это было вот абсолютно номер всегда. А то, что касается этого вот среди вот выпивания, тусовки, разговора за столом, если это не близкие люди, да, если это вот где-то там, это муки адовы. И, конечно, никогда не курила, не пила, хотя вот все время, кажется, она все такая, все прошла.
Это будет слушателям интересно, потому что вот один тоже из мифов, что у Люси на диетах, да после спектакля самый любимый, знаете, в ресторан огромный стейк с кровью. Огромный.
Как Джулия Ламберт.
Картошка.
Да,
и
да,
все.
Да, да.
То есть никаких... И потом еще и пирожные. То есть никаких запретов. Главное, ну, потому что вся энергия, как бы, все сжигалась.
Продолжим наш разговор после новостей. Сегодня мы вспоминаем Людмилу Гурченко вместе с режиссером Андреем Житинкиным и историком кино, киноведом Александром Шпагиным. Сейчас новости.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Сегодня мы вспоминаем Людмилу Гурченко. И, конечно же, я подобрала несколько музыкальных композиций. Сейчас мы слушаем «Прощай, садовое кольцо» на стихи Шпаликова. И в конце еще одна песня прозвучит. Чуть-чуть дайте послушаем песню, очень это люблю, потом продолжим.
Вижу вас, я помню вас, и эту улицу ночную, когда повсюду свет погас, а я по городу кочую. Прощай, садовое кольцо, я опускаюсь, опускаюсь, и на высокое крыльцо чужого дома поднимаюсь. Чужие двери с недоверием, а мы отрежем и отмерим, и каждый вздох, и чуждый взгляд. Прощай, садовое кольцо. Товарищи, родные плечи, я вижу строгое лицо, я слышу праведные речи, а мы ни в чем не виноваты. Мы постучались ночью к вам, как все бездомные солдаты, что просят крова по дворам. Я вижу вас, я помню вас, и эту улицу ночную, когда повсюду свет погас. А я по городу кочую.
Напомню, это песня на стихи Геннадия Шпаликова, музыка Сергея Никитина, Людмила Гурченко, наша сегодняшняя героиня. Мы вспоминаем ее, и как вот Саша говорил Шпагин, что она была, безусловно, порядочным человеком, и это отмечают все, кто ее вспоминает, и при жизни ей это говорили, что Люся лучший товарищ, да. Но мне при этом еще, и, безусловно, блестящая артистка, всегда на виду, это мы говорили, но она никогда не была государственной артисткой. Вот что называется, прямо такая государственная с орденом и на трибуне. Как это получилось? Почему так получилось в советское время?
По всей видимости, она ни в коем случае не могла ей быть государственной артисткой, потому что она именно была дитя карнавала, что называется. Вот, то есть, карнавал была главная, скажем так, религия интеллигенции, религия противления общему идеологическому пространству и единственная, кстати, религия спасения в атеистическом обществе. В обществе, где люди все-таки ничего толком про Бога не знали, и это не было внутри, так сказать, духовного социума, скажем так. Вот. А это было действительно великое спасение, культура и игра. И вот я говорю, что она действительно становится королевой этого карнавала. Тайного и, с другой стороны, очень внутренне тайного, а внешне явного и прекрасного мира.
Искусства,
подлинного искусства.
Вот, Саша,
конечно, власть всегда это так...
Но они ее использовали, использовали именно в этом ключе. Она была им нужна, как карнавал. Обратите внимание, если мы говорим про телевизионную ее деятельность, что блестящие эти все бенефисы и «Волшебный фонарь», где она блистала у Евгения Гинзбурга, все программы на телевидении она делала с ним. Да?
Да.
Когда их показывали советскому народу? На религиозные праздники, на Пасху, конечно, чтобы народ в церковь не сувался, не ходил по крестным ходам, да, по крестным ходам, то пусть, значит, сидит и смотрит бенефис Гурченко.
А если говорить, забавная просто тоже деталь, о том, как она относилась к признанию государства и так далее, вот на той еще первой квартире в Трехпрудном, предыдущей...
Она, по-моему, осталась там.
Нет,
там,
сейчас
там,
уже другая немножко.
Да? Там же.
Просто чуть ближе сюда, к Казихинскому, да. Нет, она все время любила только один район, московский. Я упал в обморок, когда мы репетировали, и я иногда появлялся там и так далее, и меня потрясло, что я однажды, это такая странная подробность, нас слушатели просят, когда я зашел в туалет, я онемел и ничего не смог сделать, что мне надо было, потому что все стеночки, это грамоты, звания, все, да вот что? Все висело, Народный СССР, все висело, то есть это было ее отношение. Я говорю, Люся, это же невозможно, вы специально что-то сделали, чтобы ваши гости не могли ничего, потому что начинаешь рассматривать как музей, и люди проводили там достаточно продолжительное время, потому что я пока не прочитал все эти вот звания. Я потом, кстати, нельзя сказать, что это я так просто пошутил, но когда мы играли «Поле битвы после победы принадлежит мародерам» в Театре сатиры, поскольку я так назвал для себя внутренне, и потом сказал, что давайте попрощаемся с советской эпохой. Давайте, потому что это все-таки пьеса Родзинского об этом. Начинается новое время, нам тогда так казалось всем. Я говорю, вы знаете, давайте напечатаем в программке все звания, какие. Люди говорят, да у меня их просто в программке. Я говорю, давайте. И Народная СССР, и Народная
РСФСР,
и заслуги. Я даже говорю, премия Ленинского комсомола, потом, значит, почетный член бригады завода имени Лихачева. Мы напечатали все вот эти ее бригадные и так далее, и так далее. И действительно, народ открывал программку и падал в обморок, потому что, в общем-то, тогда в стране... И больше ничего не было в этой стране. То есть, ни денег, как у западных звезд, да, ни такого безумного признания и приемов в каком-нибудь Белом доме. Я сейчас о другом говорю. Она иронично к этому относилась. Да. Самоирония – великое ее оружие. Она иронично относилась. И ей очень нравилась моя одна фраза. Я говорю, Люсь, да вот, особенно когда мы летали на гастроли, можно фломастером, просто фломастером написать Гурченко, без всяких званий. И народ придет. И это самое главное, потому что... Что такое народный артист? Этого нет ведь ни в каких других странах. Но тут что важно, что... Народная любовь, вот не заставишь, даже если есть все звания, в конце вскакивать, аплодировать стоя. Вот они кого любят, того любят. Даже если этот человек может ошибаться или какие-то делать. Но есть такое вот понятие. Любят по-настоящему. Потому что я уж не говорю, что Люсь только не дарили.
Я бы здесь чуть-чуть бы, все-таки, Андрей, чуть-чуть возразил бы. Потому что, если честно, с фломастером Стас Михайлов тоже народ повалит. Но дело в том, что Гурченко была и кумиром и народа, и интеллигенции. То есть это она вообще всех, да, да, как Миронов, ну, много таких было тогда, и Всегнеев. И более того, она как бы была неким вот негласным лидером искусства страны. Она воплощала вот этот дух искусства. И поэтому, когда вдруг ни с того ни с сего, ну, я прочел, что ну, там она упала, сломала шейку бедра, и вдруг бабах, это сообщение, что Гурченко умерла, я приятелям разослал, сразу мыл, и все написали: офигеть, умереть не встать. Именно такое ощущение.
Это было ужас,
а как это может быть? А как это может быть? Это вечный дух, который всегда с нами. Она не может умереть.
Она не может. Да. Но я могу сказать, что не только народ. Вы знаете, что они могли относиться так, знаете, где-то прохладно, где-то, но ее обожали и политбюро, и так далее, и так далее. Потому что она мне сама рассказывала, что когда у Андропова бывали плохие дела, он лежал под аппаратами в клинике и так далее, он смотрел «Вокзал для двоих». Он ставил картины с ней. Ему надо было как-то переключиться и так далее, и так далее. Он тогда был генеральный секретарь. Он ставил, и это не скрывал, что он ее любит, например, просто и все. Хотя никак внешне это не выражалось. Ни на квартирах, машинах, никак.
Ну, Андропов был, да, относительно культурный человек. Не уверен, что политбюро ее уж очень сильно любило. Но это, условно говоря, не Мордюкова и не Валерия Заклонная. Вот были там любимые и артисты.
Не скажите, им очень нравился такой западный ход. Я уж не говорю о том, что вы знаете, Люсь сама все очень впитывала. Она обожала Ширли МакЛейн. Она смотрела,
была голливудская,
да. Дима. Она смотрела, да, и да. Была на знаменитом концерте в Театре эстрады, когда приезжал Марлен Дитрих в серебряном этом платье, роскошном, нескольких килограммов и так далее, и так далее. И, кстати, вот сейчас, может быть, плавный мостик к мюзиклам, потому что мне она сказала, как же поздно это все ко мне пришло, потому что
это ее, абсолютно
ее да, жанры, стихи. И когда мы сделали первый, мы его назвали первый московский мюзикл, это правда. Это был первый московский мюзикл «Бюро счастья». Я имею в виду не заемный, не западный, вот это к вопросу, а о том, что она все впитывала, но все равно ей хотелось все свое. Потрясающий оркестр огромный, симфо-джаз, дирижер Кремец, 50 человек, балет Гены Таранды, 30 человек. То есть все живое, все. Тогда это был шок, потому что все пели живьем, и Коля Фоменко.
Вот эти микрофончики, я тоже первый раз увидела.
Да, и Алена Свиридова, все, Саша Михайлов, актер.
Фоменко же там был?
Тоже. Там Коля Фоменко. И она, вы знаете, она была очень щедрым человеком. Вот все иногда думают, что у нее были какие-то, знаете, нет, никаких амбиций и дистанции. Она абсолютно откровенно раскрывала все секретики и учила, скажем, Гену Таранду, Гедемина Таранду, петь. Потому что он блестящий танцор, но он никогда не пел. А Коля Фоменко учил танцевать, потому что он очень хорошо поет, но он никогда так профессионально, скажем.
До этого выучила Лиепу петь в «Бенефисе».
Лиепу,
да, лучше, да, потому да, что да, он да, именно нет, поет.
Конечно. Да, да. Поэтому она была человеком очень щедрым и азартным. И я даже думаю, что это вот такая какая-то действительно некая метафора. Ведь она, когда придумала эту историю по Агате Кристи для мюзикла, она взяла в основу такую, какая-то новелла «Женщина средних лет», что-то такое. Люся, ну что это за название для пулевого мюзикла? Давайте назовем «Бюро счастья», потому что там есть бюро странное, мистическое. Шефа бюро как раз играл Коля Фоменко. И все зрители будут покупать билет в «Бюро счастья». Кстати, у них будет ощущение, что они узнают рецепт счастья. Люди говорят, да замечательно. Она, кстати, всегда просчитывала, вот вы говорите, и как выглядит, и действительно, что даже если появлялась на 5 минут, и просчитывала формулу успеха. Потому что, я уж теперь открою секрет, был жуткий бенц, потому что 98-й год, вдруг «Дефолт». И все спонсоры, которые работали на мюзикл, вдруг как-то так все растворились. И спасибо все-таки правительству Москвы, и спасибо вот этой нашей, этому слогану «Первый московский мюзикл», потому что там еще тема московская, про москвичку. Про москвичку, одинокую москвичку, которая живет. То, что Люси, кстати, было близко. И не могу не сказать, вот все сольники, особенно в последнее время, она начинала, знаете, с чего? Она пела «Московские окна». То есть она так любила Москву, так любила свои патриаршие. Вот там, где она иногда...
Заканчивала «Дорогими моими москвичами».
Совершенно верно, совершенно верно. Вот это ее визитная карта.
Если говорить о поступках Людмилы Гурченко,
Мне кажется, мы про многие вещи просто не знаем, потому что она никогда сама себя не пиарила, что называется, не рассказывала, что вот я вот тут, я вот так поступила, а тут этак. Вот мы знаем этот факт про КГБ, который в книжке у нее зафиксирован, что ей предлагали быть стукачом в 57-м году на фестивале, да, и она отказалась. И, собственно говоря, этим-то как раз объясняется, если не малокартинья, что опровергает и Александр, и фильмография, то некое такое настороженное к ней отношение, да, боялись с ней связываться. И мне кажется, всякие вот эти мифы и сплетни про вот эти вот левые концерты, то, что тогда было после карнавальной ночи, позором просто ее покрыли, ее голову. Это в то время для...
Вот это было четкое
место. Да,
вот это место. Дальше все
укладывалось. Это как в фильме у Тодоровского Валеры «Оттепель», где про, если вы помните этот фильм, где про оператора Хрусталева было инициировало КГБ статью про то, что он там косил от армии во время войны и прочее, прочее. Уничтожив репутацию человека. Что надо было сделать тогда? Уничтожить репутацию. Но мой вопрос вот в чем. А ведь на наверняка ее, как такую звезду, могли бы использовать и в качестве подписанта каких-нибудь там писем. Вот таких историй не было в ее жизни, Саша?
Статья против нее называлась «Халтура вместо пошлости».
Да, Саша, не было таких вот ситуаций, когда к ней приходили и говорили, что Людмила Марковна, вот надо тут подписать. Коллективные письма уже в советское время особенно были популярны.
Нет. Нет, не было никогда. Именно потому, что мы уже с тобой об этом и сказали, что она не была партийной, что называется. Она была вне, запросто. Более того, к ней бы никто и не пришел. Потому что это вот эти люди карнавала, вот эти люди подлинного искусства, значит, они были в этой прекрасной нише. И им эту нишу разрешили. Им ее в 70-е годы совершенно спокойно дали, она существовала. И как, условно говоря, к Марку Захарову никто бы никогда не пришел. Потому что это просто никому было не нужно. Нашлись бы и без него. Uh-huh. Вот. А также и здесь. 30-е, если было бы, еще как бы пришли именно к ним. Потому что нужно было полное подчинение. И именно особенно для людей стрёмных, для людей странных, которые как бы вроде не наши, вроде другие. Нет, их тоже нужно поставить было бы в ряд. 70-е уже совершенно другие, конечно. Уже масса лакун разрешена.
Ну, вы знаете, я думаю, для другого что сознания. Действительно боялись, что Шлюся могла в лоб сказать правду. Вдруг.
Это как бы и хорошо, и ужасно.
И ужасно. Но я могу сказать, что совершенно не об этом, не о политике хочу сказать. Она действительно в каких-то своих проявлениях была иногда невероятно откровенна, потому что если она, например, скучала на репетиции, к счастью, это не у меня был, я, например, был свидетелем, она начинала откровенно зевать, а режиссер сидит и в обмороке, он начинает, знаете, ее грузить, потому что ему не нравится, что она говорит, я не понимаю. И все, потому что он абсолютно, как ей кажется, не туда как бы уходит. Ходит, и, а ей скучно, и все. В этом, вот в этом, понимаете, она, вот она актриса, потому что она не может тратить время на ерунду. Она обожала любых талантливых людей. Не обязательно даже в кино и так далее.
Вот это особое качество, чему я, хорошо, что Андрей вспомнил. Это уникальный талант восхищаться чужим талантом.
Совершенно верно.
Это просто. Я ни у кого такого не видел из творческих людей. Вот обычно люди как-то все о себе, да. У нее, если она в кого-то влюблялась...
Влюблялась.
Она могла часами про это говорить. Она могла человеку найти номер телефона незнакомого человека и сказать, что вы гений, я восхищаюсь вами. Да?
Мгновенно зацепляла в толпе, скажем
картины,
так.
Как она уверенно вытащила.
Я в санатории с ней отдыхал. Да. Тоже, да, масса
она, ну вот смотрите, она говорит, ой, что-то у Коли не очень много во втором акте. Это я сейчас про мюзикл беру. И она отдает свою партию ему. Я говорю, Люся, вы же обкрадываете как бы образ, и потом как бы ваша линия должна завершиться вот так-то и так-то. Она говорит, нет, у него мало. Все. Вот еще, потому что она была влюблена в Колю. Она говорила, Коля гениальный, Фоменко. Ну и так далее. Она, если влюблялась, я имею в виду, в человека искусства, то по-настоящему.
А вы как расстались с ней? Она же и расставалась иногда, было как-то очень со страстью. Вы вот закончили, когда работали над спектаклем про милиционера Пешкина,
да.
А потом встречались?
Остались
друзьями?
Нет, мы оставались друзьями, и часто, и я даже вам могу сказать одну странную вещь, потому что когда она попала в больницу после падения, какой-то паники не было. Потому что, вы же знаете, что сколько раз... Она же мне рассказала, что она без конца ломала одну и ту же ногу. То, вы помните, Олег
когда,
Попов...
Да, на фильме «Мама».
Да, то Олег Попов неудачно, то коньки и так далее, так далее, так далее. И просто раздробили. Вот. И ведь операция-то была удачная. Другое дело, что потом уже все было другое. И даже вот в этот момент мы с ней придумали... Mm-hmm. замечательную историю по Теннису Уильямсу. «Римская весна», миссис Стоун.
Это ее автор, кстати.
Да, где такая звезда. И она говорит, ой, как я хочу это сыграть. Она взяла эту пьесу, и вот вам здрасте. То есть до последнего мы общались, и она хотела играть. И, как ни странно, это действительно ее автор. Вот она бы перешла в какое-то еще новое качество. Не случайно же Уильямс называет такое.
И Уолби, ее автор, который уже Андрей упоминал. Да, и Уильямс, безусловно. А я, вот знаете, скажу еще один интересный очень факт. Ведь она может запросто войти в книгу рекордов Гиннесса, потому что это самый старый дебютант в истории мирового кинематографа. Она дебютировала как режиссер в 75 лет. Не было раньше дебютантов.
Действительно.
Нет, позже дебютантов не было.
За это, чем она бедная, конечно, получила сполна от критиков, я помню, за «Пестрые сумерки».
У меня еще вообще никакой критики не было. Просто фильм тихо прошел, не был взят ни на один фестиваль. Причем это... Она это не позорная картина, абсолютно.
Это вообще был душевный порыв. Она очень хотела помочь человеку. Там же речь идет о слепом мальчике, музыканте, да, и реально был парнишка, которого она практически вот спасла, что называется.
Но вы знаете, чем уникальна еще эта картина? Дело в том, что вся музыка в этой картине, вся Люсина. То есть она написала все саунд, все написала. Потому что если говорить о мюзикле «Веро счастье», нет, там...
Там «Лебедев».
Да. А вот здесь она все сама.
Еще в «Моей морячке».
Да.
Ну, тут, конечно, даже еще стоит отметить вот это качество ее, то, что она никогда не боялась говорить правду, то, что говорит Андрей, но при этом она не боялась быть в меньшинстве. Это тоже удивительное чувство. Человек может промолчать, когда понимаешь, что он не в тренде, что называется. Она не могла. Я, кстати, помню еще один поступок, который меня совершенно опрокинул, когда были похороны Егора Гайдара. Это зима, это мороз, минус 20 градусов. И не та фигура, которой были устроены государственные похороны в то время, да, это уже путинское время. И она приехала на эти похороны, на прощание, и стояла в общей очереди на морозе. Мы просто обалдели, когда ее видели. Она стоит в своих тонких колготках, на каблучках у нее сапожки, какой полушубок такой, и она стоит, вот трясясь, стоит в этой общей очереди. Это просто для меня тогда поразило, что она не пошла, не смогла говорить, что я там Гурченко, пропустите меня. Да? Нет, этого не было, потому что человек явно пришел, потому что он не мог не прийти, это для нее было важнее. Да?
В этом вся она.
Ну все, давайте мы закончим. Спасибо большое моим гостям. Мне кажется, у нас получился очень эмоциональный и яркий портрет Людмилы Марковны. А закончим мы опять же песней. Песня невероятно трагичная, но она так ее поет, что кажется, что так и должно быть. Именно так нужно произносить эти слова. Спасибо.
Когда проходит молодость, длиннее ночи кажутся. Что раньше было сказано, теперь уже не скажется. Не скажется, не забудется, а кажется, забудется. Когда проходит молодость, то по-другому любится. А что нам в жизни сетовать? На то, что ночи длинные, еще полны рассветами. Все ночи соловьиные, коли ночи соловьиные, цветут кусты разумные. И ты, как прежде, кажешься кудрявою рябиною. Пускай густые волосы подернулись инеем, глаза твои усталые мне кажутся красивее. Что не сбылось, то сбудется, навеки не забудется. Когда проходит молодость, то по-другому любится. Что не сбылось, то сбудется, навеки не забудется. Когда проходит молодость, еще сильнее любится. Oh,
никакого секрета.